энциклопедическими знаниями, как тут описано. Все очень хорошо ясно в этом тексте, что демоны, они были великие ученые, они понимали устройство мира очень хорошо. Внутреннее устройство мира. Сегодня утрачено это понимание внутреннего устройства, и развивается наука внешних связей, законов, это диалектика. То есть как взаимодействует внешним образом материя, материя изучается химия, математика, физика. Также на этом же уровне рассматривается жизнь людей, социальная жизнь, политическая жизнь, чисто внешние обстоятельства. И с внутренней точки зрения почти никто не рассматривает, либо очень незначительно слабо. То есть почему? Потому что они могут управлять внутренней энергией. Не могут управлять жадностью, например. Как устранить жадность, никто не знает. Нет такой науки. Вот. Поэтому они принимают это как данное природой, как основу. Это вожделение, жадность, так говорится в Бхагавад-гите. Для демонов закон, основа – это вожделение. Принимают как данность. Как аксиому, и на этой аксиоме они строят мир. Раз есть вожделение, значит, должна быть жадность, должна быть зависть, должна быть какая-то сила, которая вот может конкурировать, сражаться, соревноваться, побеждать. И таким образом слабые они отпадают, выживает сильный, и вот, похоже, так устроен мир. Это сегодняшняя точка зрения, внешняя. Но здесь мы видим, что демоническое мышление может быть глубже. Они осознают положение Бога. Но они, что единственное делают, отделяют Бога от этого мира, пытаются отделить его. То есть свой мир создать. Ну пусть Бог есть, но у него есть свой мир, у нас есть свой мир. И мы границу установим и так, чтобы Бог не вмешивался в этот мир. Здесь вот как раз есть предложение. То есть через брахманов проникает сознание Кришны в общество, и какие-то духовные знания, вот самоконтроль, чувств, такие качества, как сострадание, смирение, вот эти качества, они ослабляют демоническую культуру. И человек не может господствовать в этом мире, обладая качеством смирения, допустим. А демоны, они хотят встать на место Бога, поэтому они хотят мир создать свой, где они бы могли занять это положение божественное. И здесь стихи еще раз прочитаем. Суть брахманской культуры в том, чтобы ублажать Господа Вишну. То есть так проникает внутренняя энергия и распространяется высшая внутренняя энергия в этот мир через то, что есть ягья Пуруша, и люди, совершая эти яги, получают могущество внутреннее управлять своими умом, чувствами, поведением, то есть высшая культура устанавливается. Через религиозные обряды, даже через мимамсу, просто вот есть брахманы, которые изучают мимамсу, какие-то обряды, логику, уже это меняет сильно мир, даже если есть обрядовая какая-то деятельность, люди становятся более благочестивые. Господь Вишну – это высшая цель законов религии и прибежище для полубогов, великих питов и обыкновенных людей. То есть для всех, и для полубогов он источник силы, и для предков великих, и для обыкновенных людей, для всех вот разумных живых существ он является такой вот главной основой духовной. То есть Кришна себя одинаково распространяет вот во все сферы, проявляется во всех цивилизациях, во все времена, во всех формах жизни. Если уничтожить брахманов, никто не будет побуждать кшатриев совершать яги. И тогда полубоги, лишившись положенных им подношений, очень скоро расстанутся с жизнью. То есть они просто ослабнут, потеряют силу, благость. Благость ослабнет, они не смогут жить. Если сегодня, скажем, человек праведный, ему очень трудно выжить в этом мире. Скорее всего, не понимают, его преследуют, если он очень праведный человек, справедливый, скажем. не молчит, да, видит, какую несправедливость, будет говорить, он долго не выживет в этом мире. Сегодня люди молчат в виде несправедливости в основном. То есть публично не хотят выступать, это нужно быть очень смелым человеком, чтобы выступать публично и говорить, что есть правильно, что неправильно, где есть правда, где есть ложь. Это опасно для жизни. Очень скоро расстанутся с жизнью таким образом. И почитаем комментарии теперь Шрилы Прабхупады. Поклонение Вишну – это основа брахманской культуры. Поэтому Хиранья-Кашипу задумал убить Вишну, рассчитывая, что после этого брахманская культура разрушится сама собой. С разрушением культуры брахманов люди перестанут совершать яги. А это приведет к тому, что дожди будут все меньше и меньше. Ягьядбавати Парджанья. Весь мир кажется в бедственном положении. Полубоги потерпят крах. Вот такой план. Как убить Вишну? Ну, Хиранья-Кашипу, конечно, понимает, что убить Вишну невозможно. Понимает, что он расположен в вечности, знание блаженства, знает, что он духовен. Но имеется в виду убить его в этом проявлении, уничтожить. Уничтожить его проявление. Аватару, допустим, какую-то. Можно аватару убить, и он просто там существует у себя в обители. Но здесь его можно как бы вот убить. Камса тоже надеялся, что как только родится Кришна, он просто убьет его в форме младенца. Он будет играть роль обычного человека, и в этой роли можно его устранить. Таким же образом они думают. В этом стихе ясно показано, какие беды несет человечество уничтожение ведической арийской цивилизации и прекращение обрядов, проводимых браманами. Вот. Даже просто если обряды проводить, уже в мире будет какая-то культура. Будут хорошие перемены, если хорошие, правильные обряды ведические. Не всегда их понятен их смысл многим людям, но они привлекают своей атмосферой, яги совершаются, раздается потом пища бесплатно, одежды браманам раздаются, подарки людям, там, в общем, что-то, это какая-то благотворительность широкая совершается во время жертвоприношений. И людям нравятся такие вот праздники. Они могут не сознавать Бога напрямую, но вот через такие праздники они думают, о, хорошо, вот так они понимают присутствие Бога в этой мире через жертвоприношение. Ягьярта кармано нетра, то есть освобождает ягья от кармы. И люди себя чувствуют хорошо в обществе. Вот. Обряды, они тоже очень могущественные на самом деле. Но если устранить Бога, то обряды потеряют смысл. То есть они не будут проводиться. В честь кого? Как это сделал Будда? Он устранил понятие Бога, что прекратить все эти обряды, кармы мимамсы, где совершаются жертвоприношения животных. И вот если Бога устранить, жертвоприношение естественным образом остановится. Так и случилось. Он освободил как бы людей от насилия таким образом над животными. То есть понятие Бога должно сохраняться в чистоте, иначе опасно тоже. Иногда для целью удовлетворить Бога человек начинает совершать ужасные преступления, войны. История тоже известна. Для удовлетворения Бога убивать человека, язычников там, и других людей, животных, да, также режут, убивают под прикрытием вот этой философии поклонения Богу. И тогда Будда приходит. И Калау Шудра Самбава, современное общество состоит в основном из шудр, поэтому брахманская культура сейчас утрачена, и по-настоящему восстановить ее чрезвычайно трудно. Не знаю, как в английском, но здесь в русском использовано слово «чрезвычайно».
Extremely.
Действительно, это чрезвычайно трудно. То есть очень-очень трудно восстановить. Почти невозможно, чрезвычайно трудно. Но если люди, следуя совету Господа Читания, станут петь святое имя Бога, им будет очень легко возродить культуру брахманов, Харирнама, Харирнама, Харинама Викевалам. Каванасти Эва Насти Эва Насти Эва Гатир Аньята. Из-за того, что людей, обладающих демоническими качествами, стало слишком много, культура браманов пришла в упадок, а современные правители далеко не кшатрии. То есть они не могут ее установить, браманскую культуру. Представьте, да, вот даже те, кто обладает властью, они не могут поднять престиж святых людей в обществе. Представить чистых людей так, чтобы общество следовало их примеру. Не знают, как это сделать. Ни при помощи образования они не могут, хотя в образовании могут включаться какие-то великие личности, изучают их историю, их труды. Но вот в мою бытность ни одного святого не изучали в школах. Не было такого. Я не знаю, сейчас изучают серьезно или нет. Вот в нашей программе ИСКОН, конечно же, есть такой раздел изучения жизни святых, таких как Госвами Вриндавана и других. Пакистан Сарасвати Махарадж, мы хотим тоже знать его жизнь, как он получал посвящение, как он стал проповедовать, как стал ачарьей, какова была его миссия, также об аватарах. Все это очень важно восстановить, чтобы люди изучали это везде, в школах, в институтах, тоже в высших учебных заведениях, чтобы исследовали это как ученые, такие степени, чтобы получали. То есть, например, чтобы получить степень ученого в Индии в те времена, нужно было знать в совершенстве логику и обряды в этой степени знать в совершенстве. Логику и обряды, то есть без мистики, без каких-то таких вот необъяснимых вещей. Все логически обоснованное, все наблюдается, какие вот обряды, все. Это первая степень учености, она еще, если подразумевает три вещи, вот логику и обряды, либо выучить наизусть одну из четырех вед. Наизусть. Одну из четырех вед тоже считает ученой степень, знать наизусть. Ну, предполагается, что если человек наизусть знает, скажем, Бхагавад-гиту, то у него будут всплывать вот эти шлоки в течение его жизни, эти знания найдут применение через его память и ум. То есть это тоже степень определенная, способность запоминать такую информацию. И либо стать наставником опытным, который может людям давать духовные советы, поддерживать их. Вот мы практикуем, скорее всего, третий уровень учености. В сознании Кришны. Мы изучаем Бхагавад-гиту, мы практикуем, воспеваем святые имена, и мы становимся наставниками все. Становимся гуру, как по настроению Господа Читания, вот это происходит, как здесь описывается. Каждый вайшнав, он становится гуру. Каждый. Это степень учености тоже уже включается, как паттачарья называется степень учености. И далеко не кшатрии, поэтому кшатрии сегодня не знают, как установить это знание, как его раскрыть. При нынешней демократической системе любой шудра может быть избран на высший государственный пост, получить бразды правления страной. Представьте, что сегодня происходит в реальности. Мы рассчитываем, что правители мира, ну, имеют какую-то квалификацию, но наблюдая за их поведение в средствах массовой информации, мы видим, что они не обладают квалификацией. Сегодня, да, это очевидно становится все больше и больше, что не обладают квалификацией. Влияние Кали-юги отравляет все сферы жизни и в шастрах. Бхагаватам 12.2.13, поэтому сказано «Дасю праешу раджасу» в эпоху Кали. Правители будут действовать как дасью, разбойники. Не будет браманов, которые давали бы людям верные наставления. Даже если кто-то и даст мудрый совет, ни один правитель не сможет ему последовать, потому что не будет истинных кшатриев. Мы видим, чтобы следовать духовным наставлениям, нужна очень большая внутренняя решимость. Как? В основном люди, они понимают, что наши регулирующие принципы хороши, но у них нет решимости следовать этим принципам. Поэтому не выбирают сознание Кришны из-за таких строгих стандартов, они могут бояться. Но почему преданные практикующие могут, да, принимать эти принципы, а люди не могут? Решимость. Присутствует внутренняя энергия. Через воспевание святого имени вот, присутствует внутренняя энергия, и это называется решимость. Эта сила внутренняя позволяет любому практикующему преданному отказаться от мяса, рыбы, яиц, принять интоксикации, от азартных, незаконного секса. То есть эта решимость, она присутствует, и она становится сильнее и сильнее со временем. Настолько сильная, что не возникает даже вопроса, соблюдать принцип или не соблюдать принцип. То есть становится естеством духовным. Для души это естественно, да, никого не есть там, никого не эксплуатировать, не дурманить себя, быть в ясном сознании. Это естественная вещь. Но когда эта решимость, она как проводник нас переведет под руководство внутренней энергии. Это решимость называется. Ну и саньяса обычно, как правило, это вот тоже, это решимость. Когда человек уже развил такую решимость, он может принять отречение от мира. Нерешительные люди не могут сосредоточиться на Кришне, на духовном. В Гите говорится об этом. Многовитый сразу, те, кто нерешительные, они запутываются в собственном уме. И то есть кшатрии, они по природе должны быть решительными, по идее. Но здесь Прабхупада говорит, они векали дасью, разбойники. У них другая решимость совсем, они не могут вот, в духовную жизнь войти. Да, не только в Кали-югу, но и в былые времена, когда демоны набирали силу, такие злодеи, как Хираньякашипу, стремились уничтожить традиции браманов и лишить людей кшатрийского правления, чтобы создать в мире хаос. Конечно, в Сати-юге этот замысел осуществить было очень трудно, однако в Кали-югу, когда повсюду так много шудр и демонов, предать забвению обычаи браманов ничего не стоит. И возродить их теперь можно только пением Махамантры. Возможно, только пение Махамантры. Движение сознания Кришны, которое еще называют движением Хари Кришна, для того и было начато, чтобы с помощью этого совсем несложного метода возродить культуру браманов. Тогда люди смогут уже в нынешней жизни обрести мир и счастье, а после смерти подняться на более высокий уровень бытия. Да, это движение было начато в мире, в котором невозможно было возродить браманическую культуру. Вот это удивительно. Что такое авторитетная духовная практика? Даже если один появляется чистый преданный, можно изменить весь мир. Вот, Прабхупада один приехал в западный регион мира всего. Представьте, Индия — это, ну, небольшое пространство на планете, далеко небольшое, и даже там была уже утрачена, ну, в полном смысле была утрачена браманическая культура, пришла в упадок. Не говоря уже о западном мире, куда вообще не хотели приезжать индусы, боялись, что они европеизируются, они не смогут там выжить, потеряют свою культуру, свои традиции, свои династии. Прабхупада один поехал вот в западный мир, вот поскольку это была авторитетная практика, чистое святое имя, вот видите, что произошло. При этом он создал, не просто создал преданных, которые вот начинают практиковать и не знают, как выжить, да, вот в этом мире, он создал движение санкиртаны коллективное, которое позволяет нам поддерживать наши силы и решимость. Общество вайшнавов создал. С управлением GBC, то есть фактически это государство, где не шудры управляют, а ну, настоящие уже духовные люди, которые кшатрии по природе или браманы по природе. Вот, Прабхупада создал таких людей. Вот, и теперь эти преданные, они пытаются, стараются изо всех сил управлять, создавать эти законы новые для нашего общества, для движения, чтобы создать уже новый социум, да, духовный. Социум, чтобы это стало варнашем адхармой, и уже обычные люди могут присоединяться к варнашем адхарме. к Искону не все присоединятся, а к Варнашам Адхарме могут любой человек присоединиться. Вот. Но именно Искон будет таким вот фундаментом и началом, он уже есть фундаментом и началом для того, чтобы трансформировать общество, мировое общество. То есть Хари Кришна Махамантра, если чисто спевается, она обладает безграничным могуществом. И не важно, сколько преданных в мире, важно качество воспевания. И Шрила Прабхупада это доказал, мы тоже принимаем всерьез то, что сказал Прабхупада, именно вот 16 кругов Махамантры. В Индии практически никто из людей всерьез не принимает обеты, либо снижают сильно эти обеты до 4 кругов, и там, может быть, каких-то 1-2 принципа. Но Прабхупада сказал 16 минимум и 4 принципа. Все, не 3, 4, не 2, а 4 и так далее. Не один. То есть вот такие стандарты Прабхупада дал. И следуя этим стандартам, какая-то часть преданных, которые следуют строго этим стандартам, будет сохранять чистоту и решимость в этом замысле. То есть Хари Кришна Махамантра очень могущественна. И вот таким образом на нас возлагается такая ответственность повторять свои 16 кругов, 4 принципа, главная ответственность. И тогда, естественно, что-то будет происходить с нашей речью, с нашим поведением, с нашими чувствами. Естественно, мы начинаем распространять сознание Кришны волей-неволей, если у нас хорошая садхана. Хорошая садхана. Это вот устроил Прабхупада нам дал. Организовал ИСККОН. По наставлению Бхагаватам Сарасвати, то есть нужно было это практически осуществить, Прабхупада был и за брахмана, и за кшатрия, и за вайшью, и за шудру, и он говорит, я человек 5 класса, потому что служу всем. Он был чистым преданным. Он нас научил просто служить Кришне. И будучи шудрой, будучи вайшей, будучи кшатрием, будучи брахманом, не имеет значения, киба выпра, киба ньяса, шудра, кинина. Прабхупада все делал. И все это называл чистым преданным служением. Вот нам нужно вот это понять, тогда мы сможем это могущество Прабхупады унаследовать. Унаследовать. Мы не должны стесняться никакого служения, никакого вида деятельности в преданном служении. И делать это с полной отдачей в сознании Кришны. Любое служение, которое мы совершаем. Важен принцип служения. Все. Это главное. Итак, появится Прабхупада, говорит. Если широко проповедовать, Хари Киртан, движение Санкиртаны, само собой возродится культура брахманов, само собой. Появятся истинные правители кшатрии, а это значит, что люди будут по-настоящему счастливы. То есть, согласно Шримад Бхагаватам, культуру чрезвычайно сложно брахманическую установить, возродить. То есть, Бхагаватам говорит, что в Кали-югу вся брахманическая культура упадет. Все. Погибнет. Погибнет. Это Шримад Бхагаватам говорит. А Чайтанья Чаритамрита говорит, что будет золотой век. Поэтому Прабхупада ссылается на движение Господа Чайтаньи. Говорит, что это возможно возродить при помощи его движения Господа Чайтаньи. В течение какого-то времени Кали-юга отступит. Дорогие мои, сейчас я узнал еще не Кали-юга. Вот мы ужасаемся этим признаком, но это только переходный период в Кали-югу. Еще остаются какие-то качества, какие-то проценты, там доли процентов правдивости и благости в обществе. И люди еще, смотрите, чувствительны, да, к духовному знанию. Вот. Видимо, в Средней Азии люди слушают, и мусульмане начинают слушать, и христиане начинают слушать, то есть чувствительны. Вот. Но это переходный период. Когда Кали-юга вступит в свои права, люди не смогут ничего практиковать. Вообще ничего не смогут практиковать. Сегодня мы видим, у нас такое поле деятельности, столько людей сейчас интересуются, боже мой. Это еще не Кали-юга, это еще только переходный период. Как я помню, он длится где-то примерно 30 тысяч с лишним лет. Прошло 5 тысяч лет переходного периода. Ну, формально это уже время Кали-юги, но вот есть переходный период, и вступает в силу уже вот та Кали-юга, которая описана 12-я песня Бхагавата, где люди маленького роста, где они живут всего по 20 лет. Это вот описывается, это позже проявится. Мы еще живем 100 лет, стараемся выжить 100 лет. Еще какие-то есть у нас основы мы еще не потеряли слов, такие слов, как абсолютная истина и Бог. Вот. В некоторых регионах это потеряно, в небольших, скажем, как в Китае, да, такого понятия нет, и то возрождается. Но даже в советские времена, во времена атеизма, слово «Бог» не было потеряно. Смотрите. То есть люди где-то это хранили, эту веру как-то вот 70 лет как-то вот выжили. Несколько поколений сменилось, тем не менее слово «Бог» не утратило своего значения, смысла в обиходе. Вот. А уже когда наступает Кали-юга, если вы только слово это произносите просто, слово произносите «Бог», что он? В нас сразу стреляют без суда и следствия. Вот это слышал Гопал Кришна Госвами в Кали-югу. Как только вы слово «Бог» произносите, вас сразу же стреляют. Вот это Кали-юга. То есть вы сказали кому-то «не дай Бог», и все, высшая мера наказания. Вообще это слово применять подобно смерти. Это уже Кали-юга. И нет такого греха, который бы люди не совершали. Это становится правилом, законом. Вот такие описания века Кали. Поэтому уже сейчас, в переходный период, трудно восстановить брахманическую культуру, но при помощи движения Господа Чайтаньи это происходит. Происходит. Каждый из практикующих преданных должен стать брахманом. Брахманом. Стать наставником. Возможно, мы наизусть не учим Бхагавад-гиту. Не у всех такая память сегодня. Возможно, мы тоже запутаемся в этих всех обрядах, мимамсах и логике. Мы тоже не так сильны интеллектом. Но при этом, смотрите, можем стать духовными наставниками. По милости Господа Чайтаньи. Он говорит, стань гуру, кем бы ты ни был, шудрой или браманом. То есть ты можешь быть наставником, потому что ты знаешь науку о Кришне, науку преданного служения. Она проста. Она не требует каких-то особых обрядов сложных, не требует какого-то интеллекта сверхъестественного. Это природа души. Это природа души. Душа не носит багаж с собой, каких-то знаний или вещей, или богатств. Она связана с Кришной. Вот. И все, что необходимо, она получает от Кришны. Как говорится, маленький ребенок, он может быть неразумный достаточно, да, он не знает многих вещей, не изучал. Но если рядом отец, просто может спросить у него, если он что-то не знает. Что это? Отец говорит, и ребенок повторяет, все понятно. Вот это наш путь. Вот. Но если появятся какие-то вот, люди с феноменальной памятью, которые могут изучить, запомнить Бхагавад-гиту или читание Чаритамриту наизусть, я видел человека в Навадвипе, который знает читание Чайтамриту наизусть всю. И каждое утро ее прочитывает слух. Он пуджари там в одном храме, местный бенгалец. Он всю жизнь пуджари. И вот он всю читание Чайтамриту прочитывает каждое утро наизусть. Вот такая степень есть. И когда даже преданные искон, практикующие, узнают об этом, они удивляются. О, как удивительно, такая память. Я говорю уже об обычных людях, если у нас появятся люди уже с такими явленными способностями постепенно, да, будут появляться. Это движение будет набирать как бы, ну, авторитет даже среди обычных людей, потому что тут будут проявляться какие-то способности, сверхспособности. Вот. Преданные, они уже могут отвечать на вопросы, вот, они уже немножко знают законы Джотиш или Аюрведы немножко, уже имеют духовный опыт, уже знают, что Бог — это личность, и не могут это доказать, представьте себе. Это уже такие знания невероятные для обычных людей. Для обычных людей. Невероятно, это просто невероятно. То, чем преданные обладают. Но это не предел, не предел. Будет восстанавливаться брахманическая культура, брахманическая память, здоровье, интеллект, чувства брахманические. Чистота брахманическая, это, несомненно, производит сильное впечатление на обычных людей, когда они видят брахмана квалифицированного. Для них это как, знаете, как полубог в их восприятии, это что-то вот сверхъестественное. Они просто его слушают с благоговением и ничего не могут сказать, возразить. Просто поражаются брахманом. Такие браманы были когда-то, и вот они также могут появиться у нас в Исконе и появляются постепенно, такие квалифицированные браманы. Вот, поэтому на этом классе Бхагавата мы всех призываем в Азии вот, стать такими браманами, вот, сияющими, которые знают вывод всех вед, которые могут чисто воспевать людей, вовлекать в санкиртана-ягью, вот, раскрывать им смыслы священных писаний, которые могут помочь им во всех областях жизни, в профессии, в семейной жизни, в здоровье. То есть они будут широких познаний люди, широких и глубоких познаний. Как это все восстановить? Ну, вот надо повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Вот особенно вот эту мантру, эту маха-мантру. Не просто мантры повторять, а маха-мантры в Кали-югу нужно повторять. Это Панчитатва маха-мантра, Харе Кришна маха-мантра, и некоторые есть маха-мантры, которые раскрывают маха-мантру. Например, Хари Харая Нама Кришна Ядавая Нама. Это тоже маха-мантра, раскрытая маха-мантра, часть ее. Или Джай Рада Мандава Кунджа Бихари. Это тоже раскрытая маха-мантра. Там весь Вриндаван. Вот то, что мы... Или баджаны, ачарьев, это тоже раскрытая маха-мантра. Вот мы все на этом сосредоточены, на маха-мантре и ее вот в вот этих ипостасях. Все это внимательно мы изучаем и очень-очень быстро можем продвигаться по этому пути. Независимо от того, насколько мы погрязли в прошлом, в своей карме, в грехах, там, в прошлых жизнях, независимо от этого, потому что это маха-мантра, это благословение для Кали-юги. Любой человек может достичь освобождение, просто воспевая киртан с именем Кришны. Особенно там, где есть имя Кришны. Там раскрывается весь Вриндаван. Ну вот, спасибо большое. Мы можем обсудить, если есть вопросы, эту тему.
Харе Кришна. Чайтанья Чандра Прабху, большое спасибо. Дорогие преданные, если у вас есть вопросы, дополнение, комментарий, вы можете поднять руку, нажав на определенную кнопку, мы вам дадим возможность сделать это или включить микрофон. Вот пока еще поднятых рук нет, можно я начну? Мне очень понравилось, как вы сказали ближе к концу, что да, в Кали-югу вот эта ситуация, деградация, Калаушудра Самбава, но мы можем стать наставниками. И вы привели пример, даже если мы подобны ребенку, но рядом есть отец, к которому можем обратиться или задать вопрос. И в связи с этим вспомнил анекдот. Потом, конечно, скажу очень важную вещь, которую вы сказали о святом имени. Отец с сыном сидят в лодке. В лодке или на лодке? В лодке. И ребенку скучно, и он спрашивает у отца: «Папа, папа, скажи, пожалуйста, а почему рыбы не тонут?» Отец задумался, думает: «Не знаю, сынок, не знаю». Через какое-то время сын спрашивает: «Папа, папа, скажи, пожалуйста, а почему небо голубое?» Отец посмотрел на небо. Точно. Голубое. Или синее. «Не знаю, сынок, не знаю». А потом дальше продолжается, и сын еще какой-то вопрос задает, и ответ также: «Не знаю». А потом сын спрашивает: «А папа, а не то, что я там тебя беспокою своими множественными вопросами?» Отец говорит: «Нет-нет, задавай, сынок, задавай, иначе ты останешься неучим». Неграмотно. Поэтому, чтобы не стать таким отцом для жителей Кали-юги, мы должны регулярно изучать, вернее, регулярно повторять Харе Кришна Маха-мантру, минимум 16 кругов, которые дал Шрила Прабхупада. И также хотел добавить, что слушать Шримад Бхагават. Вы сказали, есть некоторые молитвы, которые раскрывают Маха-мантру. Арихарая или Джая Рада Мадава. И вот Шримад Бхагаватам раскрывает имя, качество, форму деяния Господа. Поэтому очень счастливы, что сегодня в вашем обществе слушаем Шримад Бхагават. Вот. И еще вы сказали сегодня, что брахманическую культуру, в тексте прям говорится, чрезвычайно сложно восстановить в Кали-Югу брахманическую культуру. Но это возможно в том числе, если мы, как вы сегодня, опять-таки, прошу прощения за тавтологию, сказали, а раньше люди в ведические времена получали ученую степень, если они наизусть выучивали какие-то разделы вед или одну из вед, или глубоко постигали те или иные аспекты, которые описаны в ведах. И вы также упомянули, что ученую степень получали, если они знали жизни святых, изучали и могли рассказывать о жизни святых. И в связи с этим я вспомнил, что мы сейчас буквально, ну вот, по-моему, третья неделя будет в этот раз, мы слушаем о жизни святых. Буквально это будет завтра, пусть это будет такая вот реклама. Мадхаджи Ситала, ученица Шрилы Прабхупады, рассказывает уже, будет второе занятие о Бхактисиддханта Сарасвати Такуре, о жизни, вот решимости, предании себя Господу. Насколько важно слушать. Поэтому, если что, преданные, завтра у нас в такое же время, по этой же ссылке, будет лекция Бхактисиддханта Сарасвати Такуре, о Бхактисиддханта Сарасвати Такуре. Вот. Вы что-то хотите, Чайтанья Чандрапрабху, добавить к тому, что я сказал? Поправить?
К твоему анекдоту дополнение есть, да? Что на самом деле сегодня родители, да, они не могут отвечать на вопросы детей. Они их как бы переучивают, их природу. У них есть вопросы очень такие высокие же, да, у детей. Почему мир, почему солнце, почему я, почему тот. Это очень такие высокий уровень, да, вопросов разума. А их начинают приземлять. Об этом не спрашивай, вот давай вот об этом будем, спрашивай об этом. Вот об этом. Поэтому не могут ответить на вопросы. А что мне помогло? Мои тоже родители не могли ответить на все мои вопросы, когда я был ребенком, конечно же, как и все. Но что мне помогло, кстати, интересный момент. Отец, когда мать рассказала ему о моих вопросах, он задумался. Он не мог ответить на вопросы, конечно же. Он не получал даже образования какого-то все время. Даже школу не закончил. Нужно работу, должен был работать. Но он что сделал? Он возил председателя горисполкома. Был таким выдающимся водителем в городе, что он лично возил, вот всю жизнь возил всегда только председателей. Вот, только ему доверяли эту роль. И он обратился к председателю горисполкома, у которого было два высших образования. Говорит, ответьте, пожалуйста, на вопросы моего сына. Вот, и вот это меня очень сильно впечатлило, понимаете, что отец, ну, не знает, но он уважает мои вопросы, он не перечеркивает эти вопросы, да, а помогает мне. Я думаю, мне это помогло тоже искать эти ответы всю жизнь. Вот эту веру отец мне дал, что это не глупость то, что я спрашиваю. Даже если не знает, мы не знаем чего-то, мы вместе ищем. Мы можем сказать, да, вот я вот тоже вместе с тобой ищу ответ на этот вопрос уже много-много лет живу, да, с этим вопросом, как и ты. Вот тоже пытаюсь понять это. Уже это хорошо, смотрите. Уже это будет развитие внутреннее, поиск. Важно не прекращать поиск. Это дополнение к анекдоту, Карбажин Прабху.
Потрясающее дополнение. То есть ваш отец очень любил вас. И, соответственно, проявлял заботу.
Да, и этот председатель спросил меня, ну, давай, задавай свои вопросы. Вот. Я не ожидал, мне даже не предупредили, вдруг председатель. Мы ехали в машине куда-то там с ним. И я там тоже сидел, он со мной шутил, так хорошо ко мне относился, как тоже, как к племяннику своему. Или... ну, давай, говорит, вопросы, давай, какие у тебя вопросы? Вот. А я так, знаете, оробел, мне сказали, что у него два высших образования, он для меня как полубог, председатель города вообще, знаете, я тут. Он говорит, ну задавай. Он такой добрый был человек. Вот. И у меня в голове все смешалось, и все свои вопросы забыл. А нужно задать вопрос. Я на дерево посмотрел, говорю, ну почему дерево круглое? Это я спросил его вопрос. Он стал чесать затылок. Говорит, а какое оно должно быть? Я говорю, ну почему не квадратное, допустим, почему не какое-то еще? Ну почему круглое? Он не знал, что сказать. И потом мне посыпались еще вопросы. И он мне говорит, ну, это нужно мне, говорит, еще два высших образования, говорит, получить. То есть тоже не с уважением отнесся ко мне, видите. Он не сказал, что глупости, он не говорил такие вещи. Ну, то есть такие люди попадались хорошие. Итак, у нас есть вопросы, да?
Да, да. Пожалуйста, Матаджи Рада Кришна.
Хари Кришна, Чистая Чандра, Чана Прабу, примите мои смиренные поклоны. Хари Кришна, дорогие преданные, примите смиренные поклоны всех с месяцем Пурушоттам. Вот у меня тоже из разряда глупых вопросов. Чистая Чандра, Чана Прабу, скажите, пожалуйста, вот Кришна явил Арджуне вселенскую форму, и он говорит, что я это показываю первый раз. Читая вот буквально вчера это с преданными, вдруг возник вопрос, а что видит тогда Брахма? Он же тоже творец, ну, вторичный творец. А что он видит тогда? Какой он видит Вселенную? Если вот Кришна, Арджуне показывает эту форму впервые, что видит Брахма?
Да, 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 да. Насколько я понимаю, Брахма не видит ту же вселенскую форму, что Арджуна. Что Арджуна в близких отношениях с Кришной. А Брахма, он творец Вселенной, он видит Вселенную как свое творение также. Видит как свое творение, а Кришну видит как Вишну, который поддерживает его творение. Вот это как видение примешивается у Брахмы. Он не видит как Арджуна. Вот так, таким образом. Он какую-то форму видит вселенскую, но не такую, как Арджуна.
Угу. Спасибо большое. То есть он не видит этих тысячи ртов, зевов, там, рук. Он видит вот так вот, ну, как бы в целом эту форму, да? Ну, просто как мир.
Я не хочу принижать Господа Брахму, вот. Но он обусловлен своим положением. Понимаете? Угу. Да, даже Брахма. Абрахма Бхунал Лукапу Нараварти Нарджуна. Даже Брахма обусловлен своим положением. А Арджуна нет, не обусловлен этим положением. Он просто преданный Кришне, и все. Он не творец, он никто. Он даже отказался от своего обозначения кшатрии, когда обратился к Кришне. Он все оставил, да? Вот да. В этом сознании он предается Кришне и спрашивает его. А Абрахма, он обусловлен своим положением, поэтому, конечно же, они по-разному видят эту вселенную. Например, Арджуна, когда увидел вселенскую форму, которую Кришна показал, он испытал ужас. Почему? Потому что он видел, что все подвержено разрушению. Он увидел ее как бы вот от начала до конца. От начала до конца. Что все это, в конце концов, вот этот гигантский, да, такой конгломерат энергии, с полубогами, там, с ситхами, там, с такими живыми существами бесчисленными, вот судьбы людей, вот все вот это он увидел, все подвержено сокрушению, сокрушается эта вселенская форма, все уничтожается, поглощается. Брахма этого не видит. Брахма не испытывает ужаса, когда творит эту вселенную.
Вау, спасибо большое, прямо действительно по-другому посмотрела, почувствовала даже, что чувствовала это Арджуна, что он видит от начала до конца, и вот это вот все разрушение. Вах, спасибо большое, Чистая Чандра. Хари Кришна.
Чайтанья Чандра, Чистая Чандра, еще у вас есть время, да? Мы можем какое-то время находиться в вашем обществе? Ага. Лакшми Шакти Девидаси, пожалуйста.
Хари Кришна, поклоны примите, пожалуйста, Гуру Махарадж, преданные дорогие. У меня вопрос по вот этой лекции. Давно я вот пытаюсь понять, получается, есть понятие варнашрама дхармы, которую Шрила Прабхупада хотел, чтобы это общество возродить. И есть искон, ИСККОН есть чистые преданные. Как, получается, соотносятся вот эти два общества? Ну, получается, как? Мы, как члены ИСККОН, вы говорили, как мы основа, да, то есть мы должны возродить эту как брахманическую культуру путем воспевания святых имен. Но сам ИСККОН не будет входить в эту варнашраму. Это какой-то отдельный разряд, да, людей. Как вот эти вот два общества соотносятся?
ИСККОН не будет противоречить варнашраме. Он будет внешне выглядеть как часть варнашрамы, как, ну, скажем, там, браманы, да, проповедники. Это тоже часть варнашрамы. Но сознание в ИСККОНе должно быть трансцендентным. Вот. Можно сравнить ИСККОН как солнце, вот, а остальное можно сравнить устройство мира как луну и звезды, созвездия. Вот таким образом. И луна и созвездия, они отражают свет солнца. Отражают свет солнца. Либо они излучают незначительное какое-то сияние, но тоже это как бы от солнца исходит эта энергия косвенно. И если солнце погасить, то погаснет луна и постепенно погаснут и звезды. Вот положение ИСККОН подобно солнцу, которое дает жизнь, да, варнашрама дхарме. Вот. И не противоречит этой жизни, конечно же, но с точки зрения сознания Кришна не является частью варнашрама дхармы, а частью духовного мира является. Сознание должно быть в духовном мире. Варнашрама для людей, которые еще не достигли духовного сознания, но они пользуются светом солнца. Они берут энергию из ИСККОН, эти знания, да, которые можно применять при помощи управления, кшатриев, чтобы благо получили все люди и духовно прогрессировали до сознания Кришны, до сознания Бога. То есть можно сравнить с солнцем ИСККОН. Эти книги, Бхагавата Пурана, сияют словно солнце, да, говорится. Бхагавадгита тоже рассеивает мрак невежества прямо изнутри сердца. Это подобно солнцу. Трансцендентное знание. А варнашрама дхарма, она как продукт трансцендентного знания. Вторичный продукт, не первоначальный. Первоначальный — это сознание Кришны.
У нас вот в ИСККОН, получается, сейчас очень мало вот истинных ИСККОН, ну как вот если вы сейчас рассказали, да, то есть чистых преданных. И большинство членов ИСККОН как раз-таки, имея вот это вот знание, вот это вот как внутреннее вдохновение, творческую эту потенцию, преданные все равно, имея желание, как бы осуществляют их. То есть получается, что... Ну, как бы большинство ИСККОН это будет варнашрама все-таки, а чистых преданных все равно будет мало.
Все, кто практикует 16 кругов, 4 принципа, служит Шрила Прабхупаде, и если при этом он откажется от критики завистливой, можете считать, что это движение чистых преданных. Можете считать, что это чистые преданные. Оскверняет критика, оскорбления оскверняют общество. Поэтому мы думаем, что нам нужна варнашрама дхарма. Если мы сможем отказаться от критики, если кому-то это удастся, это будет движение чистых преданных.
Спасибо. Да, пожалуйста, Майпури Шарадха.
Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, поклоны мои. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как мыслят демоны? Мне непонятно такой момент, что какую-то часть вед они принимают, они практикуют, они верят, что это так и есть. Но те же самые веды, но другую часть, да, касательно Бога, духовной практики, они не принимают. Они могут есть мясо, они могут покушаться на преданных и Бога. Это получается, они отвергают тот факт, что есть кармическая реакция, им потом придется расхлебывать последствия таких действий? Как они рассуждают так, что вот это вот я приму, аскезы они принимают, да?
Это несложно понять, потому что мы все воспитаны в демонической культуре. Для нас совсем несложно увидеть. Какое бы знание демоны ни получали, которым они пользуются, они его извращают. Например, демон услышал о смирении, почтении, терпении. Что он будет делать? Он будет требовать к себе такого отношения. Это демон. Те же самые вещи он применяет в другом направлении, слышишь, не по отношению к Богу, а по отношению вот к себе. Меня нужно уважать. Видите, написано «смирение». Проявляйте смирение передо мной. Почтение. Вы должны это делать. Видите, написано. Вы должны это делать. А если он еще положение имеет какое-то, он скажет, я же, видишь, я же старше, я выше. Ты должен это делать по отношению ко мне. Вот это демон.
То есть потому что они по-своему это интерпретируют.
Они извращают все, что написано. Угу. Те же самые писания, все то же самое, но они их просто извращают.
А скажите, пожалуйста, когда Хираньякашипу произнес речь, когда Хираньякшу убили, и он успокаивал родственников Хираньякши, и вот эта речь, он цитировал там веды, все говорил вот как по шастрам, и его речь, она имела позитивный эффект, то есть родственники, они успокоились. Как такое могло произойти? То есть он же не практиковал то, о чем он говорил, но его слова имели вот такой вот эффект. Мы же говорим, что...
Нет, он практиковал. Он практиковал, говорит, он, смотрите, он рассуждал логически очень хорошо. Он же великий в гьяне, Хираньякашипу, величайший гьяни был того времени и карме. Он говорит, что Вишну занял это положение благодаря какой-то аскезе. Он изначально его положение отверг, что вот есть Бог и все на этом, да? Нет, просто кто-то достиг этого уровня при помощи великих аскез. Я вечная душа. Если я буду вечную аскезу совершать, я смогу превзойти его. Очень простая логика. Собственно, он добился своего. В материальной вселенной он получил абсолютную власть. Я же вечная душа. Какая разница, умираю я или я рождаюсь, но буду продолжать аскезы делать, пока не достигну этого положения и не смещу его. Почему? Потому что он не беспристрастный, я это точно установил. Он за полубогов, он против нас, против демонов. Я уличил его в несовершенстве. Поэтому, значит, любой может стать, раз он тоже несовершен, значит, любой может стать Богом. Раз мы в нем нашли несовершенство, значит, любой, например, я, он говорит, могу вечно совершать и стать совершенным, наконец. Если он несовершенен, то я могу стать совершенным. То есть, видите, он осознавал вечность души, но со своими намерениями. Поэтому здесь даже не в самом знании, да, как бы вот, ну, смысл, суть не в самом знании ведическом и духовном, а в свободе выбора ответ находится.
Вот в мотивах, да?
Да, в мотивах или свобода выбора. Вот это очень сложная вещь понять преданным. Вообще это очень сложная тема, что касается мотивации или свободы выбора в глубине души. Мы даже не знаем, что выбор уже сделан, неправильный в прошлом был. На основе этого выбора мы уже создали много воплощений, прошли. Множество воплощений. И вот разобраться в себе, как познать себя, это считается вот самым важным знанием, прежде чем мы сможем вот приблизиться к Богу. Самбанда Гьяна, до конца понять, кто же я по отношению к Богу, конечно же, как иначе себя понять. Смогу ли я принять его руководство, смогу ли я принять его власть, его авторитет, его силу, его знания, его владение, то, что он обладатель всего. Смогу ли я это принять, смогу ли я согласиться с этим? До какой степени я смогу с этим согласиться? Имею ли я право на свою собственность, на свое положение? То есть вот эти очень сложные вещи в сердце человека происходят, когда он становится на духовный путь. Вот. Но Арджуна, он предался Кришне, он просто отложил лук в сторону, говорит, я больше не кшатрий, я больше даже не твой друг, я твой ученик, больше никто. Больше нет никаких обозначений. Все обозначения выбросил полностью. Он выбрал Кришну как духовного учителя. И сразу получил, смотрите, такое богатство, сразу же богатство знаний. Это выбор.
Чайтанья Чандрич, вы, по-моему, недавно рассказывали, я слушал, вы приводили пример молодая супружеская пара потеряла, ребенок умер, совсем еще маленьким. И они отправились, чтобы кремировать тело. И в этот момент их встретил шакал и стервятник. Помните эту историю? Вы недавно рассказывали где-то. И стервятник, и шакал, они проповедовали этой молодой супружеской паре на основе вед. Очень хорошие вещи. По-моему, стервятник говорил на основе Бхагавад-гиты о том, что душа отлична от тела. Тело мертво. Поэтому отправляйтесь домой, позаботьтесь о душе. Там совершайте какие-то обряды, читайте молитвы. А шакал говорил, нет, вы должны предаться скорби. Вы что, бессердечные? Это же ваш ребенок. Недавно он смотрел умилением в ваши глаза. Зависело от вас. Поэтому останьтесь. Все они говорили очень правильные вещи. Это Вишванатха говорит, такой приводит этот пример к Бхагавад-гите в своих комментариях. И каждый, и шакал, и стервятник преследовали, у них мотивы были. Какие? Чтобы съесть тело ребенка. Потому что шакал кушает ночью, ест, а стервятник днем. И каждый приводил очень мощные аргументы в пользу того, чтобы это тело досталось им. Поэтому демоны, они могут знать очень хорошо, но мотивы каким-то образом, демонические. Потому что без знания невозможно же чего-либо добиться. Наверное, так. Этот пример я слышал от вас, по-моему, вы недавно рассказывали.
Да, немножко в другой интерпретации. Суть та же самая, с шакалом, с ревятником, то же самое, Мотивация определяет, что человек будет говорить. Одно и то же знание, но совершенно по-разному будет представлять. И то, что сказал Хираньякашипу, привел пример Ямараджа, когда он царицам, то есть Хираньякша погиб и скорбела вся семья, он привел пример, что когда-то был такой царь, который в расцвете силы, красоты, погиб на поле боя, и царицы так стенали, так скорбели, что Ямарадж пришел в облике мальчика и стал задавать им вопросы о душе. Вы видели эту душу? Нет. А тело перед вами, так о чем же вы скорбите? То есть это знание о душе любой ведический демон знает хорошо, о перевоплощениях они знают, все это они знают хорошо. Но они извращают это знание своим ложным эго.
Пожалуйста, Ахлада Туласи Матаджи.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня вот такой вопрос насчет служения. Меня как-то попросили послужить, и меня это служение чуть-чуть напугало, что как будто я еще к нему не готова. И меня попросили, Есть также опыт, что что-то ты сначала не можешь делать, потом проходит какое-то время, ты практикуешь, и начинаешь это легко делать, естественно, уже не боишься ничего, и как-то делаешь. И у меня такой вопрос, когда попросили послужить, надо предаться и служить прям, или ждать, пока у тебя какой-то, созреет внутри, и ты будешь это спокойно и легко делать? Такой вопрос.
Смотря какая степень риска. Зависит от того, какая степень риска. Пропада получил наставление от духовного учителя печатать книги, распространять. Но выполнил он его только начиная с 70 лет. Начал это выполнять 70 лет только. проповедовать в англоязычных странах. Смотря какое служение. Поэтому соизмеряй свои силы. Не так, что ты берешь любое служение с закрытыми глазами, да? Не так, это не будет разумно. Если ты берешь какое-то служение, которое ты не можешь делать квалифицированно и все портишь, это будет неправильное решение. Тогда нужно научиться чему-то там, подготовиться к этому и сделать.
Хорошо, спасибо.
Чайтанья Чандрапрабху, у вас еще есть время?
А есть вопрос? Или,
поднятых рук нет, но у меня есть вопрос.
Ну, давай.
Сегодня лекция называется «Брахманическая культура». И вы сегодня тоже говорили, что очень сложно возродить. Ну, да, Шрила Прабхупада пишет, чрезвычайно сложно. И брахманическая культура означает защита коров, брахманов, женщин, детей, стариков. Ну вот Шрила Прабхупада снова повторяет об этом. Защита пяти невинных существ. Если сейчас посмотреть современное общество, то как раз-таки полностью точности наоборот. Буквально, полярно. Точность наоборот. Как раз-таки подвергаются эти пять невинных существ пренебрежению, насилию, коров убивает вообще. И потом вы сказали, вот, похоже, единственная надежда в Кали-Югу, как восстановить брахманическую культуру, это повторять святые имена. Вот. И теперь мы читаем очень много лекций разных. Есть косвенная проповедь, чтобы как-то подобраться, как-то создать условия для повторения. Но вместе с тем чрезвычайно сложно. И вот как эффективно распространять славу святого имени? Вот что вы думаете, вот как вы представляете себе, как изменить этот мир, который сейчас погряз в грехе? Столько насилия. И как святое имя мы должны преподнести? Потому что нет другого средства или мощно действующего лекарства, которое может потихонечку возрождать брахманическую культуру.
Материально общество сильнее. Общество материалистов сегодня сильнее, материально сильнее. Власть, деньги в их руках, все. И в этом много что там. Там и заводы, и целые тяжелые промышленности, легкой промышленности. И много всяких спортивных там очень таких вот корпораций, которые огромные деньги сейчас зарабатывают. То есть там много, это вот, знаете, в мире сейчас много, целая сеть, мощная сеть создана капитала и власти. Очень могучная сеть. И что такое ИСККОН, да, вот в сравнении с этим вот колоссом? Он, конечно, на глиняных ногах стоит, говорится, нет духовной основы, он сам по себе разрушится, может быть, в свое время. Но в данный момент времени мы не можем противостоять этому колоссу с материальной точки зрения. Мы даже остерегаемся правду говорить, да, сильно мира сего. Как Прабхупада мог сказать, да, прямо. Мы даже остерегаемся, потому что будет реакция тяжелая для нас, опасная. Вот. И если мы не можем противостоять этой силе, то есть другой метод. Использовать силу противника, говорится. Айкидо называется. И чем сильнее противник, тем лучше получается даже еще. Использовать силу противника. Или, как Прабхупада говорит, тот же вот поезд. Сейчас поезда, кстати, по Сибири ходят с большой скоростью, не как раньше. То есть раньше это занимали сутки, сейчас где-то в полтора-два раза быстрее. Очень быстро мы проезжали сейчас по Сибири. Поезда несутся просто. И представьте, вот такой поезд несущийся, да, состав целый. Мы не можем остановить, мы не можем повернуть его в другую сторону, если это неправильное направление. Он сметет, невозможно, это колосс. Но мы можем сместить стрелку. Там, где есть управление, вот в том месте, где есть управление, можем стрелку сместить. И он просто вот на той же скорости начинает менять постепенно направление идет. Постепенно на той же скорости разворачивается в нужном направлении. То есть указать направление. Это айкидо. Нам нужно тоже использовать какие-то вещи в страсти, чтобы привлекать людей, чтобы радхаяты проходили на стадионах, где было 100 тысяч зрителей, допустим, или там мантра, рок-концерты могут проходить, скажем, на стадионах, где могут там десятки тысяч людей собираться, там становится традицией постепенно. И там все шоу городские можно показывать, знаете, там праздники устраивать. Вот. То есть надо думать, как людей привлекать к сознанию Кришны. Например, в Омске в этом году, сейчас я в Омске, это я уже на обратном пути заехал в Омск. А вот когда я приехал сюда, в Омск, сначала, вот в начале лета, здесь была радхаятра в парке под названием «Индийская свадьба». То есть несколько пар женились прямо на большой сцене в парке. Вот все, были все наши обряды, там огненная церемония была, все. Людей было видимо-невидимо, просад там распространялся, весь парк там ел, сидел, понимаете, все там, и всем было интересно посмотреть свадьбу. Вот. А в конце был киртан сумасшедший на площади, вокруг божеств Джаганнат, все танцевали там, все люди, кому не лень вообще там, как сумасшедшие, кружились и вот так вот. И теперь заказали на следующий год, уже несколько пар заказали обычных людей участвовать в этой свадьбе, тоже пройти этот обряд. Это было красиво, это было, знаете, организовано с танцами, с песнями, там, с концертами. В конце концов, все заканчивается этим обрядом свадебным, где там дают обед эти вот жених и невеста. Они не слышали, потом лекцию дали им о семейной жизни, о той вот ведической культуре. Где-то 1000 человек одновременно прослушало все это, можете представить? Рты раскрыли все просто, они просто рты раскрыли, что такого не видели, что свадьба – это что-то такое, знаете, оказывается, важное в жизни. Это не просто женился, развелся, да, это серьезная вещь там. И мужчины, и женщины все просто рты пораскрывали, замерли. Вот. И в конце все пошли на радхаятру петь Хари Кришна, все. То есть давайте думайте, как это делать. Мне же недавно прислали из Ташкента запись. Там кто-то в кафе поет преданный. Он поет мантры ведические в этом узбекском стиле. Так здорово вообще. И люди там едят, слушают, там радуются, ему машут рукой, как ему нравится, как он поет. Немножко Хари Кришна, и там другие имена Кришны поет. Целый день, наверное, он там поет их. И так красиво, здорово сделал. Давайте искать такие способы.
И он поет молитвы Бхактивинода Такура. Вы знаете эту молитву очень сокровенную. Рада Кришна Пранамор. На узбекский мотив. Джугалак еще. Где Бхактивинода Такур поклоняется.
Там что-то еще там играет такое.
Да, потрясающе. Да. Когда вы сказали, что вот в Омске проводили радхаятру под названием фестиваля «Свадьба», я подумал, свадьба Рада Кришны.
Сперва. Надо же свадьбу показать людям, настоящую для них, настоящую. Для нас это не настоящая свадьба, для нас настоящая свадьба Рада и Кришна, понятное дело. А для них настоящая свадьба – это вот муж и жена. И мы сначала показываем им вот эту свадьбу, а потом говорим о Раде и Кришне, естественно, что есть Бог тоже, женат, оказывается, да. Вот, они в шоке. Да, это было. Радхаятра, кстати, имеет огромное значение, конечно, вот в плане вот проповеди. Помню, в Петербурге мы где-то года два проводили радхаятру на Невском проспекте, может быть, больше, но через 2-3 года на радхаятру стали приезжать свадебные пары, просили благословения у божеств, стояли и просили благословения у божеств. Просто обычный семейный пар людей. Приезжали к божествам. Так что люди, видите, они к обрядам склонны. К обрядам склонны. Если мы вот еще эти обряды как-то усвоим, да, например, рождение детей можно проводить, какие-то обряды. Первые зерновые, вот эти самскары восстанавливают. И Гарбхатхана, самскара тоже, будем объяснять эти вещи, приглашать их на такие вот церемонии. Они будут валом идти. Они в обряды верят. До философии они следуют просто обрядам, до каких-то знаний они обряды поддерживают люди. А потом уже начинают понимать, что за этим, ну, есть знания, как это наука.
Понял.
Можно распространять, тоже используя разные методы.
Вспомнил наставление Нарада Муни в предыдущей главе, сейчас мы вторую главу, в первой главе, рассказывая о трансцендентной природе Кришны, любой, даже демон, думая с ненавистью, завистью, враждебностью, тем не менее он очищается. И Нарада Муни использует слово «монах Кришне невешает». «Монах Кришне невешает». Так или иначе, если люди, живые существа, придут в соприкосновение, слыша, думая, вкушая прасадом, общаясь с преданными, с Кришной, то это принесет им огромное благо. Наверное, наша стратегия и тактика должна быть таким, да, наверное? Так или иначе? Ена тена тракарена, пракарена, монах Кришне невещая, чтобы люди соприкасались с Кришной, с его именем, прасадом, свадьбой.
Да, мы же проводим свои свадьбы. Ну, пусть люди увидят, пусть приглашаем на свадьбу, пожалуйста, людей. Весь город пригласили на свадьбу. Это уже несколько таких ратхэ. Ратхэт прошло в Омске, когда весь город приглашается на свадьбу. Объявляется свадьба, весь город приглашается в парк на индийскую свадьбу. Люди.
И, наверное, самое главное, чтобы эти преданные, которые проводят вот такие различные программы, завлекательные, должны читать минимум 16 кругов, как мы сегодня говорили, потому что это единственное средство, могущественное средство. Тогда их проповедь будет очень эффективна. Можно такой вывод сделать, Чайтанья Чандрапрабху?
Да, если у нас будет бхакти, тогда все, что будем делать, будет эффективным. Если у нас у самих будет бхакти. Хотя бы сада на бхакти хорошая, то все будет эффективно. Все, что мы будем делать, все будет хорошо. Все будет связано с Кришной так или иначе. Мы много что можем делать. И также люди, как вот я чувствую, обычные люди, они ждут того, кто их поведет в жизни, к хорошей жизни. Да, вот нужно тоже стать такими лидерами нам для людей, полезными им, чтобы могли их вести поступенчато, да, к хорошим вещам, уже зная о цели, да, но их нужно же привести туда еще. Не просто показать цель и уйти. Потому что для них это слишком далеко, эта цель может быть, да, неосуществима для них. Поэтому они ждут еще таких проводников. Есть люди, которые не готовы к духовной практике, но готовы идти как-то туда, как они могут, как, ну, на что способны, соглашаются, да, что-то делать. Их тоже нужно вести, тоже нужно общаться с ними, тоже давать им нужно знания. Их тоже много таких людей сейчас в России замечено. Очень много людей. Не знаю, сколько тысяч, сколько, трудно сказать, сколько таких людей сегодня.
Спасибо. Ну, наверное, последний вопрос на сегодня. Матаджи Рабия, пожалуйста.
Хари Кришна, примите мои поклоны. Слава Шри Прабхупаде. У меня вопросы. Я столько лет вот нашу святую книгу, вот Коран читала, но не поняла, да? Бог что хочет сказать, вот, ничего не поняла. Столько я читала, ну не поняла. Хадисы тоже я читала, ну не поняла. А когда я Бхагавад-гиту один раз, просто так я слышала, что Бхагавад-гита вот, оказывается, есть, я слышала, и все, вот я столько лет вот обучала, вот эту книгу я читала, сразу у меня вот разум, да, вот все поняла. Бог что хочет вот сказать вот здесь, вот у Бакара Сураса что хочет. А Бакара — это наши самые в Куране. Бакара — это сигер, да? Сигер — это что?
Корова.
Корова, да, корова. Самые это... Да, сура корова, да, самое главное. А зачем вот Бог хочет вот эту корову? Зачем? Мой вопрос, зачем я не поняла тогда? читала вот эту книгу Бхагавад-гиту, вот один раз я слышала, не читала даже, слышала, и все у меня вот...
Открылось, да? Коран начали понимать.
Да, у меня вопрос такой, да. Хари Кришна, спасибо.
Карабан Шапрабху, можешь сформулировать этот вопрос?
Да. Матаджи Рабия говорит, что она до того, как познакомилась книгами Шрилы Прабхупады, читала, изучала Коран, хадисы Мухаммада, но не могла понять очень многие ценные наставления, которые содержались в Коране. И это она осознала, когда просто даже не читала Бхагавад-гиту, а слушала, как другие рассказывают о Бхагавад-гите, вдруг ей открылись истинный смысл Корана, то, что говорит Аллах в Коране. Этот эффект произошел после того, как она прочитала или послушала Бхагавад-гиту.
Да, а вопрос?
И вот почему это вот такое вот произошло, происходит?
Она сказала что-то про корову. Не с этим?
Да.
Не
совсем похоже. Это общий вопрос. А так, говорит, одна из главных сур в Коране, это сура корова. Сура по имени.
Да, называется корова, да?
Да.
Но ты читала Коран, смотри, это священное писание, пыталась понять, вот, ты размышляла над этим священным писанием. Поскольку ты размышляла, соприкасалась с божественным знанием, даже не понимая всего, ты смогла понять все быстро через Бхагавад-гиту. Все, что ты читала, было не напрасным раньше. То есть Бхагавад-гита просто прояснила все, что ты читала и над чем ты размышляла. У меня было что-то подобное. Я читал много тогда всяких вещей до сознания Кришны, пытался вот найти ответы. Вот там и в буддийские какие-то я заходил разделы, и классиков читал, и философию какую-то пытался изучать. Но именно Бхагавад-гита, все, что я знал, привела в гармонию. Не что-то, да, мне дала еще, а просто сгармонизировала все, что я наблюдал, видел, изучал раньше. Вот интересно, Бхагавад-гита, она как бы остается независимой, да, от материальных знаний, а она просто все упорядочивает, одухотворяет. Она не вытесняет Коран, допустим, она не вытесняет, скажем, Библию, она одухотворяет все, что мы вот не понимаем. И ту же Библию одухотворяет, тот же Коран одухотворяет, и даже мирские знания, и, которые мы в школе получали, даже там тому находит место в нашем сознании. Вот это Бхагавад-гита, ее как бы трансцендентная роль именно.
Спасибо. Ну что ж, тогда на этом придется. Не хочется останавливаться, но так как вы в дороге, путешествие, скорее всего, уже с утра провели какую-то программу и устали. Поэтому на этом завершим. Грантарат Шимат Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Нитай Гора Премананде. Хари Хари Бол.